Говорит и показывает Радио Свобода. Программа «Лицом к событию». Здравствуйте, уважаемые зрители и слушатели. С праздником! Днем независимости Украины всех, кто его вчера праздновал. Праздновали его очень многие люди. Кстати, судя по нашим опросам, даже в России нашлись те, кто искренне поздравлял украинцев с этим днем. Как это ни парадоксально. Во многих странах мира праздновали, но накануне этого события звучали тревожные прогнозы. Мы сейчас вспомним эти прогнозы и посмотрим, что по факту.
23 августа американцы разведка сообщила о планах России в самом ближайшем времени атаковать государственные объекты и гражданскую инфраструктуру Украины. Правительство США заявило, что рассекречивает эти разведданные, чтобы как можно больше людей знали об угрозе. Госдепартамент вновь призвал граждан США незамедлительно уезжать из Украины в связи с угрозой обстрелов. Также украинцев об этом предупредило и Главное управление разведки Минобороны Украины. Особую осторожность просили соблюдать в День независимости Украины 24 августа. В телеграм-канале ГУР предупредили о повышенной угрозе ракетных ударов и провокаций 24 августа, так как российский режим помешан на датах и символах. Как логичное продолжение атаки на независимость Украины, ведомство ожидало обстрелов именно в этот день.
То, что в России остается еще большое количество ракет, пусть и невысокоточных, это правда. Бед они могут принести еще много. Это не сломит ни дух, ни волю к сопротивлению и ход войны. Но воздушная тревога – это серьезный сигнал. Все его должны учитывать, особенно 23 и 24 августа. Это не просто слова, нужно быть особенно осторожными.
23 августа в Украине отмечали День национального флага, а 24 – День независимости. 20 августа в своем обращении президент Украины Владимир Зеленский предупреждал, что именно в эти дни Россия может постараться сделать что-то особенно жестокое.
Мы должны осознавать, что на этой неделе Россия может постараться сделать что-то особенно мерзкое, что-то особенно жестокое. Такой у нас враг. Ну и в любую другую неделю за эти полгода Россия постоянно делала то же. Мерзкое и жестокое. Поэтому важно никогда, ни на минуту не уступать этому враждебному давлению. Не накручивать себя, не проявлять слабости.
Вечером 24 августа президент Украины Владимир Зеленский, выступая на заседании Совета Безопасности ООН, заявил, что Россия обстреляла поселок Чаплино в Днепропетровской области.
Только что, во время подготовки этого обращения, я получил информацию о том, что российским ракетным ударом по Днепропетровской области, по железнодорожной станции, просто по вагонам на станции Чаплино, 4 пассажирских вагона горят. По состоянию на данный момент убито по меньшей мере 15 человек. Около 50 ранены. Спасатели работают. Но, к сожалению, количество погибших может увеличиться. Так мы живем каждый день. Так Россия подготовилась к этому заседанию Совбеза ООН.
Утром 25 августа замглавы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко заявил, что в Чаплино погибли 25 человек, в том числе 2 ребенка 6 и 11 лет. 31 человек пострадал. По словам Тимошенко, Чаплино был атакован дважды. Днем 24 августа ракета попала в жилой дом, где находилась женщина с 2 детьми. Позже в сторону железнодорожной станции были выпущены еще 4 ракеты. 6-летний ребенок сгорел в автомобиле возле станции. 11-летний ребенок погиб под завалами жилого дома. Сейчас поисково-спасательные работы завершены. Министерство обороны России признало удар по Чаплино, однако по версии ведомства ракеты поразили состав с военной техникой и военнослужащими.
В результате прямого попадания ракеты «Искандер» по воинскому эшелону на железнодорожной станции Чаплино в Днепропетровской области уничтожено свыше 200 военнослужащих резерва Вооруженных сил Украины и 10 единиц военной техники, следовавших в зону боевых действий на Донбассе.
С начала войны обстрел Чаплина стал одним из самых кровопролитных по числу погибших.
Ну, вот обратила я внимание на то, что российские пропагандистские ток-шоу не трогают эту тему. Вот на самом деле она никак не развивается, не раздувается. Вы знаете, что обычно после таких спорных ситуаций, когда одна сторона заявляет одно, а другая другое, тут же начинают включаться эксперты, военные, я имею в виду в российских ток-шоу, которые говорят, что это все украинцы. Здесь тишина, здесь только сообщение, краткое сообщение Коношенкова и больше ничего. Здесь ничего пока не происходит, не без конкретики, без деталей, без обсуждений. Здравствуйте, Михаил Самусь. С нами Михаил, военный эксперт. Тут, Михаил, несколько вопросов сразу возникает. Ну, во-первых, как ни жестоко и, может быть, цинично это звучит, но это все-таки не то, чего ждали. Ждали ударов по Киеву, но этот удар по Чаплину, он не той силы, которая прогнозировалась. Я правильно это понимаю?
На самом деле, вчера по всей территории Украины прозвучало около 180 воздушных тревог. То есть постоянно находилось в напряжении украинское население, постоянно были угрозы, постоянно, кстати, были демонстрационные взлеты авиации как на территории России, так и на территории Беларуси. Все это украинская разведка отслеживала, и только некоторые из этих самолетов наносили удары, вот в частности, по железнодорожной станции, о которой мы сейчас говорим. То есть, в принципе, напряжение было. Могли быть нанесены удары и по Киеву, но я думаю, что решили оставить такие удары, возможно, на более поздний срок, более удобный, когда это будет как-то выгоднее для Кремля. Что касается действительно удара по железнодорожной станции, ну, в принципе, время войны, конечно, допустимы удары по военной инфраструктуре, если мы говорим о переброске войск и так далее, но в 21 веке информацию невозможно утаить. И действительно, те кадры, которые мы видим, но это очень мало похоже, слабо похоже на воинский эшелон с оружием, военной техникой и военнослужащими. Хотя Коношенко очень интересно заявил, что это были военнослужащие резерва. То есть, в принципе, можно же ведь любого человека, который едет в поезде, назвать военнослужащим резервом. Мало ли кто когда в армии служил, и реально его назвать. То есть можно наносить удар по любому городу, по любой железнодорожной станции, по любому вообще объекту в Украине и говорить, вот там находились в том числе военнослужащие резерва, которых мы уничтожаем. Ну, то есть какая-то такая интересная формулировка, которая означает, что Министерство обороны России само не понимает, что оно делает, и наносит удары, естественно, по гражданским объектам своими ракетами, которые, как правило, летят не совсем туда, куда планировалось. Хотя, возможно, просто была задача этих ударов была просто уничтожить железнодорожное полотно для того, чтобы остановить действительно переброску войск к линии фронта. Но это можно было сделать как-то более высокоточно, как, например, Украина бьет по складам с боеприпасами, и даже российская пропаганда не может найти подтверждение, например, что Украина бьет куда-то по гражданским объектам. Удары обычно попадают в склад, и это видно, что это склад с боеприпасами, потому что он потом еще взрывается несколько часов. Ну, пока вот так вот происходит с российской армией, российской пропагандой.
Ну, а это же цифра, он же называет безумную цифру этих резервистов. Вы совершенно правильно говорите, что это может быть кто угодно. Женщины, все, кто более-менее возраста, не детского, это все резервисты, совершенно правильно говорить. Но он же 200 человек называет жертв этого удара. То есть это просто 200 погибших, это как-то вообще-то несуразная же цифра звучит совершенно.
Ну, дело в том, что каждый день называется там 1000 байрактаров или там 500 самолетов. Несколько раз уже уничтожались военно-воздушные силы Украины несколько раз подряд. Поэтому, в принципе, так к цифрам тут вообще претензий нет, потому что обычно Коношенков несет не цифры, а просто какой-то поток сознания на самом деле. Если плюсовать эти цифры, то мы вообще выйдем в космос, и никакой статистики здесь у нас не будет. Тут действительно, вы правильно, абсолютно правильно подметили, что пропаганда не пытается раскручивать эту тему, не пытается ее оправдать или не пытается создать какие-то свои версии. Ведь можно было бы сказать, что это украинцы нанесли удар по этой железнодорожной станции, как было, например, с Краматорском. Помните, был удар?
Ты еще бы не помнить.
Да, что это были точки У, которых, оказывается, нет в российской армии, хотя их там несколько тысяч на складах лежит.
Но поэтому, не говоря об уничтожении собственных военнопленных.
Да, то есть здесь как-то недоработка какая-то. И у меня, кстати, вот почему-то впечатление, что что-то перемудрили с пропагандированием или недопропагандированием случая с дочкой Дугина, то есть то ли не сработали, то ли не доработали. Я, например, считаю, что это вообще связано с криминальными какими-то разборками коммерческими из жизни Дугиных. Но пропаганда пыталась как-то сыграть, но потом пошел, видимо, сигнал из Кремля, что не нужно на это обращать внимание. Хотя вот интересно, Папа Римский к призыву Кремля, видимо, не прислушался. Здесь как-то отработал он по другой линии, видимо. Но здесь, то есть, мне кажется, что какой-то пошел раздрай вообще сейчас в работе и ФСБ, и пропаганды, и Кремля. То есть какое-то вот отличие от того, что было раньше. Не так четко начало работать вся эта система.
Это вы абсолютно предваряете нашу следующую тему, то есть не нашу, не следующую, а тему сегодняшней передачи о том, что система рушится, система ФСБ, слежки. Даже то, как они подают эту историю с поиском, с поимкой преступницы, киллерши, говорит о том, что ну как же так, как же так можно работать? Это, собственно, они сами себе подписывают вот такого рода, ну, не приговор, конечно, но выговор уж точно с занесением в личное дело Александра Бортникова, руководителя этой службы. Михаил, но вы все-таки допускаете, что массированные удары, вот такие эффектные по Киеву, могут все еще возможны, когда российской стороне будет это выгодно? Когда, что, вот сейчас считалось, что выгодно в День независимости испортить праздник. Что это еще может быть? Все-таки вы ждете этого? Почему вы этого ждете? Ведь, казалось бы, Киев уже в стороне, казалось бы.
Ну, почему в стороне? Киев – это воюющий город, то есть ракеты калибрами и дальность 2500 километров. Искандеры спокойно добивают до Киева с территории Белоруссии. Точно так же есть ракеты воздушного базирования. То есть вся территория Украины находится под ударом. И здесь только вопрос человека, который нанесет конкретную точку на карте и прикажет нанести удар именно в эту точку, а не в другую. То есть все равно авиация, ракетные войска будут отрабатывать свои задачи. Вспомните, опять же, не в суе будет вспомнить Дугину, но те твиты, которые вот та же Симонян написала. Центры принятия решения, центры принятия решения, центры принятия решения.
Красные линии, красные линии, да.
Да, красные линии. То есть почему не наносятся удары по правительственному кварталу в Киеве? Ну, некоторые даже из пропагандистской тусовки российской говорят, что, ребята, ну давайте не будем... Видимо, значит, существует какое-то джентльменское, хотя бы даже и в воздухе витает, но это джентльменское соглашение существует, что пока правительственные кварталы не трогаем, потому что никто же не может гарантировать на фоне ударов по аэродромам в САКах, например, которая считалась вообще незыблемым местом, даже по сравнению, наверное, с Москвой, потому что Крым считался всегда самым защищенным, потому что это сакральное место для Путина, и вдруг там наносятся удары по аэродромам. Поэтому если будет нанесен удар по, например, администрации, офису президента на Банковой в Киеве, то не факт, что каким-то образом не будет нанесен удар по правительственным объектам в Москве. Ведь не только ракеты существуют, но есть еще силы специальных операций и другие средства. Поэтому, возможно, все-таки вот это нанесение удара по центром принятия решения держится, ну, уже на какой-то крайний случай. Мы об этом можем только догадываться. Некоторые там в России, помните, товарищ Медведев говорил о судном дне. То есть этот судный день, видимо, опять же, где-то связан с центрами принятия решения. Поэтому все это крутится вот вокруг да около. Но где эта красная линия, видимо, Путин все никак ее не может нащупать. Это, конечно, хорошо, но вот 137 тысяч он сегодня как бы объявил о создании новых штатных должностей. Видимо, где-то это уже приближается.
Не хватает, 137... да, он новый указ о численности штатной армии. Вы...
137 тысяч штатов, я просто одна секунда, просто 137 тысяч штатных должностей, это новых. Означает, секундочку, это новые штатные, это значит, это будет создаваться новые... дивизии. Я просто 137 тысяч, их батальонно-тактические группы не засунешь. Это нужно создавать несколько новых дивизий, которые, видимо, будут предназначены для участия в войне. То есть это не просто восполнение того личного состава, который там погиб или ранен, а это именно новые дивизии, которые будут создаваться. А это, мне кажется, уже будет сверхусилие в условиях санкций, нефтяного и газового эмбарго. То есть, в принципе, вот сегодня фактически объявлена мобилизация. Она, опять же, гибридная, но 137 тысяч – это очень много для российской армии. Это фактически половина боевого ядра, который существовал до 24 февраля.
Но степень угрозы все-таки как-то прогнозируется украинской стороной, потому что, да, вы говорите, правильно вы говорите, что Киев, конечно, всегда в Киев, всегда в зоне риска, это совершенно понятно. Но все-таки вот метро киевское было переведено на особый режим до 25 августа. Сейчас этот особый режим снят. То есть все-таки есть какие-то вещи, которые может украинская сторона прогнозировать, что собирается Россия это сделать или не собирается в ближайшее время?
Ну, были сигналы от наших союзников, в вашем сюжете говорили о американской разведке и так далее. Ну и кроме того, 24 августа всегда это время массовых гуляний, каких-то массовых мероприятий. И здесь, в принципе, вот эти особые какие-то меры по ограничению массовых мероприятий, я думаю, здесь, в принципе, правильно сделано, чтобы люди больше находились в местах, где они будут в безопасности, а не собираться где-то огромным количеством для того, чтобы действительно, ну, не дай бог, мы же не можем ничего прогнозировать действительно. Этот, я еще раз повторюсь, 180 тревог было 24 августа. То есть, когда взлетает самолет с территории Беларуси, стратегический бомбардировщик, например, или заходит из территории России в территорию Беларуси, мы не можем говорить, куда эта ракета полетит, или он просто залетел поучиться, или просто напугать. То есть, они-то летают все время с ракетами. Потом уже будет поздно. Ракета летит несколько минут, будет поздно говорить о том, что вот было какое-то массовое мероприятие в Киеве, а туда прилетела ракета, и поэтому погибло много людей. Поэтому я считаю, что это было очень правильно сделано, ограничено какие-то мероприятия, и таким образом избежали даже риска, которого мог быть, в принципе, время этих воздушных тревог.
Михаил, спасибо большое. Мы переходим к той теме, которую вот вы сами нам фактически уже задали. Вот эти провалы и проколы специальных служб. Посмотрим сюжет.
Случившееся. Но советник президента Михаил Подоляк в своем твиттере написал «Все только начинается». Утро 16 августа в Крыму вновь началось со взрывов. В этот раз история повторилась близ поселка Майское Джанкойского района. Кроме складов пострадала железная дорога, из-за чего пришлось остановить поезда, а также сгорела трансформаторная станция. Пострадало несколько жилых домов. Несмотря на долгие раздумья, Минобороны все-таки назвало случившееся диверсией. Эта версия, озвученная ведомством, официально перекладывала всю ответственность за случившееся на ФСБ, в чьей компетенции, как известно, внутренняя безопасность. Не прошло и недели, как новый взрыв. Уже в самом сердце страны. 20 августа на Можайском шоссе по пути в Москву с фестиваля «Традиция» взорвалась машина философа Александра Дугина, в которой ехала его дочь Дарья. ФСБ раскрыло дело за два дня, предварительно забрав его у Следственного комитета. Ведомство утверждает, что покушение было подготовлено и совершено украинскими спецслужбами, а исполнительницей стала гражданка Украины Наталья Вовк. Она въехала в Россию на мини-купере, три раза поменяла номера, а затем успешно покинула страну через границу с Эстонией. В подтверждение своей версии ФСБ опубликовало два видео с похождениями ВОВ, а также ее удостоверение военнослужащей полка Азов. Однако МВД Украины назвал опубликованный документ подделкой.
С нами на связи Юрий Флештинский. Юрий, здравствуйте.
Добрый день.
Юрий, наверное, ленивый не вспомнил только вашу книгу «ФСБ взрывает Россию», но это уже в связи с версиями. Очень многие аналитики, наблюдатели говорили о другой версии того, что произошло, что это вовсе не украинская гражданка, а вовсе похоже на вашу книжку. Но я сейчас хочу спросить вас о другом. Действительно, что происходит? Вы посмотрите, вот Крым. Вот я видела обсуждение среди российских государственных экспертов, происходящего в Крыму. Они поражались, они говорили, ну неужели там нет камер слежения? Теперь эта история, они сами рассказывают о себе историю своей собственной беспомощности, как приезжает гражданка Украины, меняет машины, номера, паспорта, парики, не знаю, спокойно убивает, взрывает, выезжает. Сами рассказывают историю своей абсолютной, ну, безнадежности, я бы так сказала. Что, как вы все это объясняете, все эти последние события?
Ну, если вспомнить Дугину, про которую последние дни только и говорят, что называется, там, конечно, много неясного, поэтому я предлагаю пока немножечко как бы отступить от этой темы, ну, в смысле выждать, да, немножко выждать, чтобы делать какие-то выводы. А то, что ФСБ так быстро раскрыло это убийство, безусловно, странно и подозрительно. потому что обычно, как мы знаем, они не раскрывают убийство. Там убийство Немцова, допустим, убийство Политковской, да, очень как бы долго создавались версии и искались подозреваемые и виновные. А тут, согласитесь, слишком стремительно все как-то разворачивается с точки зрения раскрытия убийств. Так что я бы подождал с выводами. Я думаю, что на уровне, ну, таком неглубоком, да, я считал бы, что за этим покушением скорее всего стоит ГРУ. То есть не ФСБ именно, а ГРУ. Ну, по ряду причин. Потому что Дугин был связан с ГРУ. И да, я не исключаю, что это могло иметь отношение в том числе и к финансам, потому что Дугин связан с правыми организациями в Европе, которые финансировались российским правительством. Дугин был связным между этими организациями и российским руководством. Поэтому через него шли большие деньги, поэтому я не исключаю, что это покушение нужно рассматривать в серии вот странных смертей газпромовских менеджеров.
Юрий, ну извините, пожалуйста, но это значит, ГРУ тоже беспомощно. Они же не убили Дугина в итоге, если это ГРУ. Какие же странные смерти, так там менеджера этот никто, ну, я имею в виду.
Все бывает, да, Скрипаля тоже как бы не убили, то есть мы, правда, его не видели с тех пор,
вот
не
именно,
знаем, в каком для состоянии, начала, да. Скрипаля не убили. Яндарбиева хоть и убили, да еще и сына тяжело ранили, но тем не менее два офицера ГРУ были арестованы, а третий был арестован, но у него был дипломатический паспорт, его как бы выслали. С Литвиненко, как мы знаем, убили, но тем не менее, как бы в результате полностью засветились. С Навальным мы знаем эту историю. Поэтому, в принципе, в современном мире, да, когда мы уже живем в мире интернета, айфонов и многочисленных камер, наверное, очень трудно не оставить следов. Поэтому подождем, узнаем, как бы со временем, наверное, кто стоял за этим убийством. Вы знаете, я слышал часть предыдущего репортажа, и подчеркнув, что я не военный эксперт,
да,
ни в коем случае, а цифра 137 тысяч, которую озвучил президент России Путин, она, конечно, очень большая цифра, но это, между нами говоря, ровно цифра призыва. Весенний призыв – это 134 тысячи с половиной. Да? То есть, на самом деле, чтобы увеличить российскую армию на 137 тысяч, все, что нужно сделать, это не отпустить в запас нынешних военнослужащих. То есть, это вот все, что нужно сделать. Просто не отпустить их домой. А поэтому ничего увеличивать им не надо. А, собственно, нужно будет провести очередной призыв, как они обычно...
То есть силой заставить подписать их контракт, силой шантажом?
Не отпустить. Но дело в том, что когда уже люди находятся в армии, то отпустить или не отпустить их, это, в общем-то, уже прерогатива армии. То есть по закону, конечно, по правилам их должны отпустить, но, как мы все знаем, ситуация чрезвычайная, идет война, законы, гражданские законы в военное время не обязательно действует. Так что никто и не заметит этого призыва, потому что все, что произойдет, просто не отпустят старых военнослужащих, старых солдат не отпустят после истечения срока.
Юрий,
не
дует
их и все.
Да, я, честно сказать, не хотела, вообще-то не собиралась обсуждать версии того, почему и кто это организовал. Я спрашивала вас немножко о другом, о том, действительно ли, вот чувствуете ли вы какой-то некий развал в этих спецслужбах, я имею в виду ФСБ, если исходить из того, что они сами про себя рассказывают. Вот они рассказывают, как действовала эта Никита новая, вот они показывают, что они ничего не смогли сделать в Крыму. Вот есть Стрелков, вам хорошо известный, про которого просто говорят, что он мочит Минобороны, потому что он от ФСБ это делает, потому что два ведомства конфликтуют, и вот он сидит и рассказывает, как все плохо с этой спецоперацией, потому что его ФСБ попросил. Вы чувствуете, что там идет какой-то развал скрывал и разлад в этом ведомстве Бортникова?
Ну, и да, и нет. Смотрите, ну, если говорить про Гиркина конкретно, то он как бы занимает позицию критика Путина. Я уж не знаю, с чего там, справа, снизу, сверху. Я уж не знаю, как это назвать. Да? Ему всего мало. Вот он призывает как раз провести всеобщую мобилизацию, перевести всю экономику России на военные рельсы. То есть он предлагает воевать с Украиной вот прямо так, как Сталин воевал с Германией, гитлеровской Германией после нападения в 1941 году. Ну, будем откровенны, не то, что это невозможно, это, конечно, возможно, но Сталин все-таки другой немножко страной руководил, да, страной с закрытой границей, страной с безрыночной экономики и страной с массовым террором. То есть если закрыть границу, ввести массовый террор и отказаться вообще от рыночной экономики, да, безусловно, можно провести всеобщую мобилизацию и, я не знаю, пойти на весь мир войной. Но я не думаю, что это сегодня как бы реально, что Путин это сделает в состоянии. Что касается ФСБ, понимаете, они за эти годы настолько обнаглели в силу своей, ну, в силу своего такого всевластия и абсолютного отсутствия отчетности и контроля. Да? Вот в советские годы все-таки они существовали под контролем Компартии. Это, конечно, был, прям скажем, не самый симпатичный контроль, потому что Компартия тоже у нас была, знаем сами, что такое была Компартия. Но, тем не менее, был хоть какой-то контроль. А сейчас контроля нет вообще. Нет контроля, нет на самом деле системы как бы наказаний, да, для провинившихся реально. Поэтому, да, в этом смысле там полная анархия, полная, наоборот, бесконтрольность. Они, в общем, уже обнаглели, ожирели. Они захватили всю страну, они выплачивают себе жирные зарплаты и пайки, даже если мы сейчас как бы уберем ограниченный момент, связанный с введением санкций. До этого они, конечно, еще как бы жирнее жили. Но накоплено у них много всего. Кроме этого, отнимать проще, чем строить. Да, разрушать тоже проще, чем строить. Вернее, отнимать проще, чем зарабатывать, а разрушать проще, чем строить. Это как бы тот мир, в котором они живут. Да, и, наверное, не нужно поэтому удивляться на количество там заметных всем нам промахов, просчетов, ошибок, потому что на самом-то деле им все равно. Ну, в общем-то, им же абсолютно все равно. Никуда из этой структуры никого не увольняют, в тюрьму из этой структуры за ошибки не сажают. Ну, могут не повысить, могут пайка лишить. Лишат пайка, они найдут что-то в рыночной экономике, найдут себе с ГБшными связями какую-то непыльную работу с хорошей зарплатой. Поэтому они как кто там у нас, кот в сметане, да, валяется. Вот и все.
Понятно. То есть просто обленились.
Ну, не обленились, ожирели, обнаглели, ожирели, зажрались. Вот любые слова можно подбирать. И любые эпитеты, относящиеся к качеству этих людей. Да? Ну, можно же себе представить, кто сегодня идет работать в ФСБ. Понимаете, ну, в ГРУ там хотя бы идут, допустим, люди из армии какие-то там, наиболее способные, талантливые, не знаю, военные идут в ГРУ, да? А в ФСБ, ну, сами подумайте, кто сегодня идет в ФСБ? Сегодня в ФСБ идет работать человек, который ни черта не хочет делать и хочет сытно жить, иметь в кармане ксиву и право на ношение оружия, чтобы можно было командовать другими, приказывать других, наказывать других, убивать других. Ну, или дети вышестоящих сотрудников ФСБ, потому что знают, что их потом отправят управлять какой-нибудь госкорпорацией или это, частным бизнесом, где засели все равно сотрудники, потому что они везде засели. Вот и все. Ни один же нормальный человек в ФСБ работать не...
Юрий, спасибо.
Ну, кто сейчас?
Спасибо большое. Вы просто подсказали вопрос для нашего чата. Вот нас сейчас смотрит аудитория, есть чат. Если у вас есть знакомый, который пошел сейчас работать в ФСБ, напишите, пожалуйста, кто это. Ну, не надо писать фамилию, но почему он туда пошел? Что это за психотип этого человека? Кто? Я правда не знаю, кто туда сейчас идет работать. Юрий представляет себе так. Я никак не представляю. Илья Давлячин с нами на связи. Илья, здравствуйте.
Добрый вечер.
Вы знаете наверняка сейчас, кто идет работать в ФСБ? Вот сейчас. Что это за люди?
Вы прям с языка сняли, вот я как раз с этого и хотел начать.
Давайте.
Проблема вот ФСБшная сейчас заключается как раз в том, что там очень серьезный кадровый голод. Дело в том, что низовые сотрудники службы безопасности федеральной, они устали от постоянных проверок, от всей вот этой вот ситуации, которая после полномасштабного вторжения в Украину началась. Дело в том, что там очень хорошо... работает такая внутренняя служба, которая следит за настроениями. И как только появляются какие-то слухи о том, что вот там какой-то сотрудник что-то не так думает, или где-то он раскритиковал так называемую спецоперацию, то его тут же вызывают на ковер. И очень многие сотрудники ФСБ из-за этого увольняются. Но я бы не сказал, что там сейчас прям критическая какая-то ситуация, но проблемы, безусловно, есть. Проблемы еще есть и с тем, что ФСБшников хотят направить в оккупированные регионы Украины, в ДНР, так называемые, ЛНР, Херсон, Запорожье, и они отказываются. Они отказываются даже при зарплатах, которым обещают там 250 тысяч, 300 тысяч, покупают, насколько мы слышали от действующих кадровых сотрудников ФСБ, покупают медицинские справки, чтобы туда не ехать. Поэтому очевидно, что вся вот эта вот ситуация, которая в том числе с Дугиной сложилась, с постоянными промашками в Крыму, с какими-то другими провалами, она вот связана с этим, с некомпетентностью нынешних спецслужбистов и с кадровым голодом. Это можно даже понять, ну, по объявлениям в сети. То есть есть сайты типа HeadHunter и подобных структур, и можно посмотреть, что там появилось очень много вакансий в ФСБ, не только вот в московской ФСБ, но и в управлении в регионах. Так что все это из-за кадрового голода, из-за проблем, связанных с тем, что люди уходят, люди не готовы работать. А те, кто идут туда сейчас, к ним, кстати, тоже упали требования. То есть раньше довольно там серьезные были требования служить в армии, там столько-то лет где-то проработать. Сейчас, ну, я не сказал, что прямо они с улицы берут сотрудников, но из-за кадровых проблем там очень серьезно упали требования к новым.
Но вы тоже считаете, что вот эти провалы последнего времени, и меня поражает, что они сами расписывают практически на бумажке, вот какие же мы некомпетентные. Вот даже описание этой женщины, которая киллерша или террористка, или как ее там они называют, но это же просто от и до, это провал на провале.
Ну да, это, собственно, естественно, провал на провале. И если это действительно была военнослужащая из полка Азов, или даже если... Да, или если это подставная какая-то сотрудница. Я, кстати, пока не уверен в том, что на самом деле это фейк. Потому что мы пока не слышали от нее комментария и не знаем, где. Мы сами пытались до нее дозвониться, пытались ее найти, пока не получилось. Ну, не знаю, будем следить за этой ситуацией, но в любом случае, если это действительно так, как говорит об этом нам ФСБ, которая опубликовала видео. Кстати, я обратил бы внимание, что это видео, это экранка, это не вот прям хорошее качественное видео. Нам зачем-то продемонстрировали видеозапись, которая снята на мобильный телефон, снят экран компьютера. Ну, Федеральная служба безопасности и пресс-служба ФСБ обычно так не поступают. То есть это что-то на коленке такое было. Тем не менее, даже если это правда, и действительно вот эта вот Наталья, она является гражданкой Украины, это полный провал. Точно так же, как и это полный провал того, что происходит в Крыму.
Илья, я видела интервью с мамой этой женщины, ну, по крайней мере, у этой женщины есть мать, она живет в Мариуполе, и ей говорят, ну, что же это вот ваша дочь туда-сюда ездит, парики меняет, то она брюнетка, то блондинка. Она говорит, она не меняет парики, у нее корни волос черные, и когда она делает хвостик, она брюнетка, когда она их распускает, она блондинка. И, ну, и дальше она рассказывает, что, ну, у нее сложная судьба, она с детьми, там двое, кстати, детей, она действительно уезжала во Францию. Ну, то есть это, конечно, совершенно какая-то история совершенно беспредельная. Спасибо, Илья. Я хочу спросить Михаила теперь. Михаил, если все так, допустим, хорошо, все так, Это человек, который просто вот все может и умеет. И он действительно по заданию, как они говорят, украинских спецслужб все это совершал. И в Крыму тоже по заданию спецслужб украинских. Так получается, что это какие-то вот невероятно успешные спецслужбы, а ФСБ невероятно неуспешная спецслужба. Они же, получается, они об этом все время нам пытаются сказать, что Украина вот рождает вот таких вот замечательных героев подполья.
Ну да, возможно, здесь логика такая, что, смотрите, это не из-за того, что мы такие плохие, это из-за того, что они такие хорошие и злые. Вот поэтому-то и специальную военную операцию начали для того, чтобы прекратить вот эти вот угрозы со стороны такого противника злого, которого обучают и обучили ЦРУшники вот до такого уровня. Хотя, если честно, мне вот эта история с Натальей Вовк очень напоминает сериал «Американцы». Может, вы смотрели?
Конечно, там, еще
русская
бы.
Русская пара еще постоянно бы переодевается, да, парики меняют.
Париков очень миллион там, да.
Да, ФБР обдуривают. А здесь вот такое ощущение, что они просто, кто-то смотрел недавно этот сериал, и они просто изобразили что-то похожее очень быстро. Потому что на самом деле, там если хронометраж посмотреть, она, наверное, еще не успела в Эстонию бы уехать на своем мини-купере, когда уже ФСБ сидела и вот эту вот экранку делала съемки. Ну, то есть слишком уж все это быстро было. И, ну, не знаю, но как-то во время реального расследования все это как-то происходит более медленно, мне кажется. И все это как-то не так стройные версии какие-то формируются. Поэтому, ну, действительно, если говорить о ФСБ, почему такой уровень, да, я бы еще добавил, тут же еще идет, конечно же, война за то, чтобы сохранить вообще свои лампасы и погоны. Потому что после 24 февраля, абсолютно верно, Министерство обороны и ФСБ ведут между собой такую борьбу, кого же обвинят в провале. Потому что до сих пор же вердикты не вынесены на самом деле. И Шойгу уходит, и Бортников ходит до сих пор как бы при погонах. Но кто-то же должен понести ответственность. И вот они продолжают до сих пор сражаться, в том числе там и Диркин участвует, но это так, просто эпизод. И поэтому, на самом-то деле, этим генералам, которым на коленке рисуют такие фильмы а-ля «Американцы», все равно, как посмотрят на это ФСБ, им свои нужно погоны сохранять. То есть, в принципе, идет такая работа, как бы аварийная. Лучше вот мы быстро вскрыли, хотя на самом деле потом оказалось, что это никому не нужно, потому что такое ощущение, что сначала ФСБ думало, что сейчас можно будет вместе с пропагандой что-то совершить такое красивое на фоне этой смерти Дугиной, а потом оказалось, что это никому не нужно, потому что на похороны, насколько я понял, никто из элиты и не пришел. То есть из Кремля там никого не было, и поэтому и дальше это, кстати, вот этот случай, он как-то начал исчезать из информационного поля, то есть команда из Кремля, видимо, пошла конкретная, все, убрать, затереть и так далее. То есть, в принципе, мне кажется, переборщили ФСБшники с этой версией. Им нужно было немножко подождать, и, в принципе, никто бы и не вспомнил дальше об этом случае. Ну, ведется следствие, да и ведется себе. Мало ли каких следствий по взрывам в машинах. Они как-то поспешили, но, мне кажется, выстрелили себе в ногу с этим. Возникло больше вопросов к ФСБ, чем вообще к этому случаю. Ну, опять же, Папа Римский здесь подыграл, но как бы тоже, наверное, фальшстарт в этом плане у него произошел.
Спасибо, Михаил. Я тоже давала от себя ровно 2 дня на эту историю, именно услышав эту версию. Там все было как-то понятно, что это очень-очень настолько все тухло, настолько детали такие туманные, что это все замнут очень-очень быстро, что и произошло, что на самом деле вы совершенно правы, это и произошло. Чем занимаются спецслужбы внутри страны? Это отлавливают врагов, таких как, вот мы сейчас вам покажем, одно из последних интервью перед арестом Евгения Ройзмана. Давайте посмотрим.
Депутат Госдумы Бутина призвала посадить в тюрьму родителей екатеринбургских студентов. Как вам кажется, до таких мер может дойти?
Ну, слушайте, я считаю, что вот в этот момент надо было вызывать Бутина и врача. Откровенно совершенно. Но, зная свою страну, дойти может до всего. Дойти может до всего. Причем, знаете, ну, Бутина сидевшая, ее вытаскивали из тюрьмы. Она все понимает и... Ну, то есть это она меня предложила посадить в тюрьму, там, матерей моих детей, там, родителей моих друзей и так далее. То есть такая подлая история.
Политик Евгений Ройзман был на связи со студией Бильд. Спасибо большое.
Подождите, я забыл сказать самое главное, что в конце концов все будет хорошо.
Ну, он молодец, что считает, что в конце концов все будет хорошо. Но через 2 недели после этого интервью все стало очень плохо. Посмотрим сюжет последних суток.
24 августа в Екатеринбурге задержали бывшего мэра города Евгения Ройзмана. На него завели уголовное дело по статье о дискредитации российской армии. Дома у Ройзмана, а также в его фонде и основанном им музее Невьянской иконы прошли обыски. Против политика возбуждено дело по части 1 статьи 280.3 УК РФ. По этой статье Ройзману грозит до 3 лет лишения свободы. Источник ТАСС утверждает, что дело на Ройзмана было заведено из-за видео на его YouTube-канале. Сам он сумел сообщить журналистам, что его преследуют за фразу «вторжение в Украину».
Фактически за одну фразу «вторжение в Украину».
А где вы ее сказали?
Я везде ее. Пойдем, сейчас.
Адвокат Владислав Идамжапов рассказал, что в ходе обысков в музее и дома у Ройзмана ничего не изъяли, кроме мобильного телефона. После обысков политика увезли на допрос в Главное следственное управление МВД по Свердловской области. Идамжапов также сообщил, что Ройзмана задержали на 48 часов по делу о дискредитации армии. После февральского полномасштабного вторжения России в Украину Ройзмана 3 раза штрафовали по административной статье о дискредитации российской армии. Поводом для протоколов стали твит и пост в телеграме политика, а также его высказывания в видео. В общей сложности ему назначили штраф на 150 тысяч рублей. 25 августа Евгению Ройзману предъявили обвинение в Верхосетском районном суде Екатеринбурга. Следствие ходатайствует об избрании меры пресечения в виде запрета определенных действий. Ройзман перед началом заседания суда заявил, что не признает своей вины в дискредитации вооруженных сил России. Ройзман – один из немногих известных на федеральном уровне оппозиционных политиков, который до сих пор не находится под арестом или не уехал из страны.
Но теперь он находится фактически под домашним арестом на полный месяц. Ничего нельзя, никаких контактов нельзя. Юрий, я вот еще раз к вам обращаюсь, Юрий Фиштинский. Сегодня в ФСБ, это какой отдел занимается, вот как раньше в КГБ, этими внутренними диссидентами?
Ну, раньше это было 5-е управление. Сейчас, наверное, я не знаю, какой у него номер и как он называется. По-моему, оно называется управление по защите конституционного строя. Но это, знаете, как Саша Литвиненко, ну так, остроумно вполне говорил, когда мы с ним пытались понять, кто за что в ФСБ отвечает, он говорит, слушай, ну все же очень просто. Вот смотри, управление по защите конституционного строя занимается подрывом конституционного строя. Управление по борьбе с оборотами наркотиков занимается торговлей наркотиками. Ну и так далее. Да? Поэтому очень легко понять, кто чем в ФСБ занимается. Понимаете, поскольку карты все смешаны у Путина сейчас, да, ну и когда я говорю Путин, я на самом деле, это коллективный Путин. Я не считаю, что он один там диктатор, и вот мы сейчас его там уберем, и все сразу станет хорошо и радужно. Но карты все смешаны, потому что исходно предполагалось, что в Украину войдут 24 февраля, захватят ее за неделю или за месяц, дальше мобилизуют украинских солдат в российскую же армию, и дальше вместе с белорусами, да, вот Россия, Белоруссия и Украина, двинуться на Восточную Европу, на Прибалтику. И с интересом, как бы, как считал Путин, будут смотреть, что НАТО будет делать, потому что обычных войск как бы в таком количестве у НАТО нет, да, а термоядерную войну они начинать побоятся. В этом был план. Вот этот вот блестящий в кавычках план украинцы разрушили. Да? На самом деле, я не хочу сказать уничтожили, это громко сказано, но на самом деле разбили российскую армию, на самом деле спасли собой Европу и вот до сих пор спасают. Вот уже 6 месяцев. Но, тем не менее, противник очень серьезный, противник очень жестокий, противник, которому абсолютно все равно, сколько народу будет положено в этой войне. Причем с двух сторон, да, Путину на своих солдат тоже абсолютно плевать. Вот он сказал 137 тысяч, да, это на самом деле, ну, там, наверное, столько примерно, сколько было сосредоточено для вторжения в Украину, может, чуть больше, может, чуть меньше. Ну, вот он второй эшелон сейчас будет гнать, допустим, в Украину, да, потому что первый эшелон он в целом уже там потерял, да, убитыми, ранеными, контуженными, деморализованными. Вот сейчас их будут там отводить на перегруппировку и менять состав. Но в этом смысле, к сожалению, да, для всех, для нас, Россия может эту войну вести долго. Да? Потому что, повторяю, им все равно сколько людей гибнет. Я даже подозреваю, что Путину в каком-то смысле, чем больше гибнет, тем как бы лучше. Да? Потому что, ну так, солиднее операции выглядят. Вот, собственно, и все. Да? Поэтому, повторяю, к сожалению, я боюсь, что мы должны готовиться к серьезной долгой осаде, ну, в основном-то не мы, а Украина, конечно, которая за это платит. А нанесение ударов по гражданским объектам, например, тоже абсолютно понятная вещь. Причем обратите внимание, что они же наносят удары по тем точкам, где сосредоточено гражданское население, да, потому что им нужно сравнивать счет, потому что им нужно, чтобы можно было в конце пути сказать, что Россия потеряла в этой войне меньше, чем Украина, да, а для этого военные потери России им нужно сравнивать за счет потерь гражданского населения в Украине. И вот это, конечно, тоже очень прискорбно, да, потому что защитить гражданское население с воздуха, да, очень-очень сложно. Сейчас, может быть, Украине начнут наконец давать какое-то противовоздушное оборонное оружие, но, наверное, это все равно как бы невозможная вещь, да, предотвратить удары с воздуха. Поэтому как бы украинцы хорошо воюют, и спасибо им огромное, но в принципе ситуация довольно серьезная и напряженная, и я думаю, что до конца войны еще далеко. Тем более, что украинцам не разрешают использовать получаемое ими оружие для ударов по Беларуси и России, где на самом деле перегруппировываются и сосредотачиваются для дальнейших ударов по Украине войска. Поэтому при такой тактике, при таких ограничениях очень сложно вести успешные наступательные операции, будем откровенными. Они должны иметь возможность превентивно наносить удары по точкам, где сосредоточен противник.
Спасибо, Юрий. Ну, нашлись у нас желающие в чате защитить эту службу. Сын моей приятельницы ушел работать в ФСБ из военной академии, чтобы на войну не попасть. В ФСБ, как и ранее, в КГБ разные люди есть. Нет только дураков. Дураки все в ГРУ. Вот так вот. В ФСБ все умные и красивые, как Путин. Ну, это то ли троллят, то ли всерьез, всякое бывает. Посмотрим опрос, что люди думают сегодня о Евгении Ройзмане в Москве. Помнят ли они его в Москве?
Очень хорошо, положительно. Он благотворительной деятельностью занимается, насколько я знаю. Помогает людям активно. Поэтому положительно.
А я о нем не слышала ничего, если честно.
Никак не отношусь. Я не сижу за политикой, мне, честно это говоря, не очень интересно. Но то, что за какие-либо слова людей могут сажать в тюрьму, это, конечно, неправильно.
В свое время помогал ребятам очень хорошо. Это мы помним. Что могу сказать? Видный политик.
Я не могу ответить на вопрос, потому что человек не знает.
Есть положительное, есть вопрос.
Положительный, хороший человек. Побольше таких.
Земляк мой. Я с Екатеринбурга. Положительно как.
Побольше таких действий. Да.
Я ничего вам не могу по этому поводу сказать, потому что я о его деятельности ничего не знаю. Знаешь, что был такой товарищ?
Отрицательно.
Почему?
За его деятельность предыдущую, за дискредитацию в последнее время российской армии во время операции.
Я, в принципе, не особо политичный человек, не особо втянут во все эти политические дрязги, но... В принципе, любое дело, за которое человек борется, в которое действительно верит, имеет право на существование.
Да, в принципе, нормально. Я слышу отзывы екатеринбуржцев о нем. Как раз был в Екатеринбурге, когда он был мэром. В принципе, только положительные отзывы были. Ну, как всегда говорят, человек спорный, но у всех своя судьба. В принципе, он за благое дело боролся в свое время. Было неплохо. Вот. Ну, а то, что против него сейчас делают, как-то выглядит нехорошо.
Ну, судя по тому, что мы слышали, они никогда не были в том регионе, вполне положительно. Ну, по отзывам людей, он действительно решал проблемы и достаточно открыт был к вопросам граждан. Ну, в принципе, положительно, естественно.
Нормально, положительно.
Так же?
Мы спасибо. Солидарны.
Как бы мы это его точно не знаем, но вот как бы и то, что он открыл фонд там «Мир без наркотиков», мы тоже как бы к этому не очень сильно привязаны.
Ну, же... это хорошо, кстати.
Да, что
да,
открыл.
Это хорошо.
Замечательный человек, изумительный, честный, порядочный. Достаточно?
Я никак к нему не могу относиться, потому что я его не знаю.
Хорошо отношусь, потому что не знаю этого человека, поэтому хорошо.
Все-таки в основном хорошо, в основном знают. Не знаю, пришли бы эти люди к суду, не побоялись бы. Екатеринбуржцы пришли, не побоялись, поддержали его. Илья, вам слово. Скажите, пожалуйста, вот кто-нибудь получит звездочки на погонах за изобличение этого особо опасного преступника Евгения Ройзмана?
Я обожаю. Шел 6-й месяц войны, а люди продолжают говорить, что я вне политики. Да. Что касается Ройзмана, ну, во-первых, надо обратить внимание, что его делом занимается не ФСБ, а МВД, а второе, дело находится в Москве. И это и странно, и понятно. Почему странно? Во-первых, потому что это небольшой тяжести преступления, то есть ему максимально грозит всего лишь 3 года колонии. Ну, то есть за это преступление, в кавычках, да, не могут даже отправить под арест. Хотя, напомню, что Горинову, например, депутату Алексею Горинову, предъявили обвинение по другой статье, и за нее, за то преступление грозило 10 лет колонии. Это, судя по всему, такой сигнал Евгению Ройзману, особенно с учетом того, что сегодня в ходе избрания мер пресечения в виде запрета определенных действий ему даже не ограничили вот этот срок, да, с полуночи до 23:59. А сигнал заключается в очень простом послании – уезжай. Делай, что хочешь, но уезжай. И, собственно, поэтому я думаю,
подождите,
что...
Подождите, то есть эту минуту, ему дали свободную минуту одну в день. То есть он ее может использовать на выезд в аэропорт, что ли?
Нет, ему дали именно сутки. Даже не стали вот этот вот запрет определенных действий с временным ограничением. В том-то и дело. Поэтому, если бы был вот этот временной промежуток, то можно было хоть что-то там, какие-то предположения делать. Но поскольку даже этого временного промежутка нет... Это понятный и очевидный сигнал Евгению Ройзману, чтобы он уезжал из страны. Но судя по тому, что этот самый популярный человек Екатеринбурга делает, и делал все последние месяцы, когда он высказывался против вторжения в Украину, против так называемой спецоперации, и в Твиттере высказывался, и в многочисленных интервью, я думаю, что Евгений Ройзман не последует этому совету. И вот что будут делать тогда российские силовики, ну, то есть, если они вдруг возбудят дело по статье, той самой статье Алексея Горинова, я думаю, что будут очень большие акции протеста, поскольку еще раз скажу, что Евгений Ройзман самый популярный человек своего региона, он даже популярнее губернатора Куйвышева. Поэтому тут российские силовики поставили себя, ну, практически в тупик.
Илья, вы меня все-таки немножко озадачили с этим сроком. Вот я поняла этот срок так, что он сидит, он до 29 сентября должен находиться дома вне всяких разных связей и так далее. Каким образом он уедет? Вот, допустим, он решил, да, вот я сейчас срочно уеду. Что ему? Я помню, как люфт дали, да, дали люфт сотрудникам ФБК. Что за люфт ему дали?
Ну, таким, ну, во-первых, домашний арест даже не, ну, никак не запрещает возможности покинуть страну. Я напомню об активистке Pussy Riot Люси Штейн, которая, переодевшись в курьера Delivery Club, взяла и попросту уехала из страны, хотя у нее на ноге был, между прочим, электронный браслет. А за Евгением Ройзманом не будет такой слежки, у него даже браслета не будет, поэтому я и говорю, что ему, скорее всего, дали возможность беспрепятственно уехать из страны. Но были ли какие-то там договоренности в администрации президента или где-то там еще, но тут мы можем только гадать.
Спасибо, Илья. Спасибо, дорогие гости. И до свидания.